Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Начинаем программу «Револьвер». С вами сегодня я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Сегодня я один веду передачу, ну как один, с вами, с вашей помощью, поэтому не забывайте писать свои вопросы, комментарии, критику соответственно, на следующие телефоны. СМСки, кто еще пользуется, пишем на номер плюс 7-925-88-88-948. Ну и самая популярная форма общения – это Telegram. Пишите сообщение по адресу говорит MSK-бот. Соответственно, начинаем наш выпуск. Ну и, да, вот уже здороваются со мной. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Ну, просьба, соответственно, писать все-таки вопросы на тематику нашего сегодняшнего обсуждения. Реагируйте на то, что мы в эфире будем обсуждать. С чего начнем? Ну, как всегда, сюжетов много, но я бы хотел начать с одного из наиболее острых как раз вопросов. Это тема стоимости бензина на внутреннем рынке. Здесь есть о чем поговорить, как всегда. Ну, на самом деле, главный информационный, как принято говорить, повод – это то, что у нас цена на 95-й бензин в опте превысила 70 тысяч рублей за тонну. Ну, наверное, не для всех радиослушателей понятно, что такое 70 тысяч рублей за тонну, и много это или мало. Ну, скажу тогда, что с начала года в опте бензин уже подорожал у нас более чем на 60%. И хотя я неоднократно говорил, что розничный рынок и оптовый рынок живут все-таки своей жизнью, тем не менее, эта жизнь не на разных планетах. И, конечно, если оптовые цены растут столь драматично, это оказывает давление на розницу, хотя, еще раз повторю, действительно, все-таки здесь прямой проекции нет, потому что часто все-таки оптовые цены не отражают аналогичные ситуации в рознице. Российский рынок топлива в достаточной степени олигополизирован, это является фактом, и здесь, конечно, оптовые цены часто отражают конъюнктуру, связанную с оценкой компаниями нетбеков по отношению к экспортной альтернативе. И, соответственно, то, что происходит на внутреннем рынке, это всегда действительно вопрос рентабельности текущих цен. Очевидно совершенно, что бы кто ни говорил, что экспортная альтернатива всегда выгодней для компаний. И очевидно совершенно, что внутренний рынок не является для крупных российских нефтяных компаний ключевым источником прибыли и ключевым источником денег. Все-таки таковым по-прежнему остается экспорт. Давайте тоже честно об этом скажем. В рознице, что у нас в рознице? Давайте все-таки вот уже радиослушатели пишут как раз свой опыт общения с заправками, пишут сводку по ценам. Ну, давайте, дорогие друзья, я вам назову официальные цифры, а вы сможете сравнить с теми ценами, которые вы видите. Вот радиослушатель пишет: что у него на заправке по 95-й бензин уже за 61 рубль перевалил. Ну, пишите тогда, пишите, где он у вас перевалил, то есть я имею в виду, какой регион, Москва, Московская область или другие территории. Ну, давайте я несколько статистических цифр скажу, а дальше вернемся к тому, что у нас на внутреннем рынке происходит. Итак, у нас статистика по ценам закрытой не является. Является закрытой статистика по производству, что, на мой взгляд, является совершенно неправильным. Я многократно об этом говорил, потому что все равно западные информационные агентства дают свои оценки, в том числе и по производству топлива, и здесь мы оказываемся в очень странной ситуации. То есть, когда все неплохо, то деловая пресса каким-то загадочным образом получает доступ, российская, к статистике, а когда не все хорошо, тогда публикации прекращаются и начинаются публикации в западных агентствах, а мы тем самым лишены возможности свою картину мира формировать. Но по ценам Росстат публикацию продолжает. Что мы видим? Ну, поскольку у нас, соответственно, последняя информация официальная есть на 8 число, собственно, ей и поделюсь. Завтра будет свежая статистика в Росстате за последнюю неделю, так что в следующий раз оценим, что там и как. Итак, мы видим, что на самом деле действительно, несмотря на то, что, как я сказал, ситуация в опте не всегда проецируется на розницу, но очевидно совершенно, что если у вас цены в опте ставят рекорды, давление на розницу это окажет, и мы видим, что рост цен на бензин у нас начался летом. За неделю, которая, собственно, завершилась 8 числа, рост цен на бензин в России 0,6%, это много. С начала года по бензину у нас, соответственно, с 1 января по 8 июля рост цен на бензины у нас 3,6%. По дизелю ситуация лучше, хотя тоже рост недельный очень заметный, и в этом году наиболее сильный именно в начале июля 0,3% за неделю. И в целом по году пока с 1 января по 8 июля рост 1,8%. Рост 1,8%. Ну, давайте по регионам, поскольку тут вот радиослушатели, спасибо, пишут свой опыт, как я уже сказал, и уточняют, собственно, какие регионы. Соответственно, вот по Москве пишут 58,25, в Ярославле 53,55, Олег делится на такой информацией, Михаил пишет про 61, но думаю, что все-таки если это Москва, то это какие-то премиальные сорта. Соответственно, я посмотрел статистику по Москве, средний уровень цен по 95-му, давайте 95-й бензин, как самый популярный, все-таки возьмем, вот, по Москве 58,8, да, соответственно, пишут, ну, правильно, сорт Экта все-таки, Михаил вступает со мной в диалог, сорт Экта за 61, но правильно, это все-таки премиальный сорт, чуть дороже, но в среднем по Москве 58,8 сегодня 95-й бензин стоит. Ну, немало, конечно, идем к 60 рублям, но опять же, вот интересно, посмотрел региональную статистику по ценам. Если отбросить Дальний Восток, где цены традиционно самые высокие, по стране это понятно, это связано с северным завозом, и до сих пор там проблема не решена, и на Дальнем Востоке бензин стоит дороже всего. Ну, собственно, в целом цены, как мы знаем, достаточно высокие, в этом специфика этого региона. Но вот если Дальний Восток убрать, как вы думаете, где самые высокие цены у нас на 95-й бензин в стране, в Крыму. В Крыму средняя цена 95-го бензина уже составляет 62 рубля. Продолжают радиослушатели писать как раз свой ценовой опыт. Кто-то говорит, что готов до 64 терпеть по дизелю, но это как в советской шутке, помните, там, даже если будет 8, все равно мы пить не бросим. Ну да ладно, пишет радиослушатель, опять же, что в Краснодаре дешевле 61 рубля не видят, но по статистике чуть дешевле бензин средний в Краснодаре, а вот в Крыму действительно средняя цена 62, в Севастополе даже чуть-чуть повыше. Но тоже возникает вопрос, собственно, там, какова конкуренция в этом регионе, как там выглядит структура продаж, кто зарабатывает на этом. Ну, очевидно, что вот, собственно, очевидно, цифры Росстата, что самый дорогой бензин в России без Дальнего Востока сегодня в Крыму. Ну, тут мы, кстати, можем с вами назвать одной из основных причин летнего роста цен на бензин. Что называется, тут наше несчастье – это отражение наших сильных сторон. Я имею в виду, что в немалой степени рост спроса летнего на бензин, конечно, связан с автопутешествиями. Россияне стали активно летом перемещаться на автомобилях, россияне едут, соответственно, отдыхать на своих авто. Я считаю, в этом есть безусловный плюс. Нам до Америки, конечно, далеко с точки зрения подушевого потребления бензина, но тем не менее, автомобиль не роскошь, а средство путешествия в том числе, и действительно россияне открывают страну для себя. Ну, тут, понятно, есть и тоже влияние политической конъюнктуры, но, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. И ковидная история, и, собственно, история с СВО, естественно, способствует тому, что развивается у нас активно внутренний туризм, в том числе и на четырех колесах. И у нас летний пик спроса, действительно, на бензин, это, что называется, статистический факт. И в этом плане, конечно, в высокий сезон рассчитывать на то, что бензин будет дешеветь, достаточно наивно. Вот человек, радиослушатель с ником Жорик пишет, что рост цен указывает на повышение благосостояния населения. Не мое мнение, вот подчеркиваю, мнение радиослушателя. На границу с Белоруссией, пишет радиослушатель с таким каким-то сложным очень ником, аббревиатурного типа, заправлялся по 56 рублей. Ну, видите, на границе с Белоруссией, ну, понятно, на самом деле в Белоруссии, как вы знаете, есть несколько крупных перерабатывающих заводов, Нафтан, Новополоцкий завод, и, в общем-то, понятно, что там ситуация лучше. Понятно, что там, где все-таки есть собственное производство топлива, там цены будут чуть ниже, чем его нет, хотя, в общем-то, с крымской историей, я думаю, что регуляторы вполне могли бы разобраться, что там происходит. Опять же, мы понимаем, что, да, высокий сезон, несмотря на известные события, большое количество приехавших автотранспортом. И в этом плане, я думаю, что тут есть элементы, что называется, недобросовестного поднятия цен, но в целом, давайте тоже честно скажем, и я об этом тоже говорил неоднократно, рассчитывать на то, что в России будет дешеветь топливо, нельзя. И не надо это связывать с жадностью нефтяных компаний, как многие это делают, собственно, и вот радиослушатели здесь мнения разделились на этот счет. И, кстати, насчет того, роскошь, не роскошь, вот Алексей пишет: вы не правы, автомобиль у нас роскошь, и подчеркивает эту мысль восклицательным знаком. А вот мой тезка Костя из Митина, правда, пишет, что в Краснодарском крае из москвичей и питерцев огромные пробки, так что деньги на бензин и отдых у людей есть. Вот видите, Алексей, вы со мной спорите, а Константин из Митина подчеркивает, что москвичи и питерцы в большом количестве перемещаются на курорты Краснодарского края и, соответственно, создают там спрос. Но я посмотрел, кстати, в Краснодарском крае цены на бензин, тоже думал, что он будет в лидерах. Он, в общем-то, действительно там цены высокие, но до Крыма, например, еще есть куда стремиться. Так вот, собственно, возвращаюсь к тому, собственно, почему у нас дорожает бензин, это наша вечная тема. Могу оттолкнуться от мнения радиослушателя с ником Ник, возможно, Николай, который пишет, что это не жадность компании, а политика государства. Спасибо вам, Ник Николай. Я как раз об этом и хотел сказать, что на самом деле действительно это сознательная политика государства. И опять же, давайте тоже честно спросим себя, согласны мы с этим или нет. Что я имею в виду? Я имею в виду простую вещь. Нефтяные компании по-прежнему остаются ключевым донором российского бюджета, что бы вам там ни рассказывали про диверсификацию нашей экономики, потому что вы тоже понимаете, что есть отрасли, которые живут на госзаказе, и этот госзаказ формируется как раз за счет экспортной выручки. Если бы не было этой экспортной выручки, то госзаказ пришлось бы финансировать путем, в том числе и денежной эмиссии, активной. У нас и так с инфляцией, я сейчас цифры инфляции скажу, не все в порядке. И в этом плане, кстати, регуляторы отрасли, они достаточно четко подчеркивают ту миссию или ту задачу, которую они должны выполнить. И вице-премьер Новак об этом говорил неоднократно, что мы берем на себя функцию не допустить роста цен на топливо выше уровня инфляции. Вот, собственно, честно, и здесь честно признает и вице-премьер, и его офис, и, собственно, другие регуляторы, Минэнерго, что вот та задача, которая им по силам. Но я уверен, что никогда бы ни Новак, ни министр энергетики не взяли бы на себя функцию или там миссию, или не взяли бы на себя смелость заявить о том, что они добьются снижения цен на топливо. Вот я вам сказал, что у нас с января по 8 июля цены на бензин выросли на 3,6%. Общий уровень инфляции за этот период, по данным Росстата официальным, 4,68%. То есть пока бензин все-таки отстает более чем на процент, но на самом деле действительно летом уже подбирается к общему инфляционному уровню. Так вот, собственно, в ситуации, когда нефтяные компании остаются основным источником доходов, когда нефтегазовый бизнес должен по году заплатить рентных сборов в бюджет порядка, согласно последним изменениям, там чуть-чуть снизились запросы к отрасли, но не сильно, все равно там порядка 11 триллионов остается, то есть, ну, грубо, там примерно триллион в месяц надо рентных сборов в бюджет перечислять, и это еще с вычетами на, собственно, на демпфер и на обратный акциз, за счет чего государство поддерживает и стимулирует инвестиции в нефтепереработку, за что, на самом деле, отдельное спасибо. Я всегда говорил, что это как раз такой позитивный пример кооперации государства и крупного бизнеса. Но при этом все равно налоговый уровень достаточно высок. И про демпфер мы много раз с вами говорили. И коротко напомню, что механизм очень простой. Соответственно, государство компенсирует нефтяным компаниям их потери от недоэкспорта. То есть, на самом деле, да, давайте тоже откровенно скажем, что нефть и нефтепродукты изъятые из экспортных потоков в пользу внутреннего рынка создают компаниям проблемы с точки зрения финансов. То есть, несмотря на санкции, мы вполне способны продавать нефть и нефтепродуктов больше, нежели наши сегодняшние уровни. Но тогда мы оставим внутренний рынок относительно голым. Очевидно, что это недопустимо, тут тоже никаких вопросов нет. Соответственно, ясно, что государство обязано нас обеспечить нужным уровнем топлива. Я всегда говорил, что, безусловно, это цель номер один. Внутренний рынок и внутреннее потребление, что по нефти, что по газу, что по электроэнергии. И отсюда и механизм демпфера, но при этом мы тоже понимаем, что если вы хотите получать с нефтяников достаточно высокие налоговые сборы, вы не сможете обеспечить снижение стоимости топлива. Поэтому не смотрите на мировые цены, сколько бензин не стоил, прошу прощения, сколько бы сырая нефть, ну или бензин не стоили на внешних рынках, все равно экспортная альтернатива окажется выше. Там исключение это, что называется, такое бывает чудо там, раз в много лет. Ну, такое чудо, например, называлось ковид весной 2020 года, когда действительно внутренний рынок стал неожиданно премиальным. Но, и, кстати, тогда компании платили демпфер обратный, то есть они государству, то есть демпфер же, он же в обе стороны действует, когда на внутреннем рынке случается чудо, и цены становятся выше, чем на экспорт, тогда нефтяные компании платят государству, что и происходило в 2020 году. Не забываем про то, что и само топливо является объектом налогообложения, безусловно. То есть тут вопрос не только в том, что наша налоговая система такова, что нефтяные компании, извлекая из земли нефть, уже сразу должны заплатить основной налог НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Неважно, соответственно, на экспорт он пойдет или на внутренний рынок. То есть в этом плане в бензине уже сидит НДПИ в любом случае. Но помимо этого еще и бензин и дизель являются объектами дополнительного налогообложения под названием акциз. У нас, вы знаете, бурно обсуждался там налоговый пакет, там подоходный налог, и радио говорит, Москва, естественно, эту тему затрагивала, но на самом деле там изменения-то более масштабные, естественно, и в рамках этого пакета, и в рамках соседних пакетов, вот, собственно, принимались поправки к бюджету, и я внимательно, поскольку слежу за этой темой, соответственно, вот совсем недавно были приняты поправки и к формированию акцизов на топливо. У нас как-то эта тема не слишком прозвучала, ну, давайте в эфире, говорит Москва, она прозвучит, собственно, у нас принято решение, что в 25-27 годах акцизы на бензин и дизель будут расти на 4% в год. Но это еще, можно сказать, такой относительно гуманный показатель, потому что вот мы с вами уже сказали, что у нас за полгода цены на 4,68 даже выросли процента, и на бензин на 3,6, так что 4 это такой еще спокойный уровень, но тем не менее, не забудем, что этот рост запланирован, рост акцизов, то есть рост налоговых сборов с бензина. Соответственно, бензин 5 класса в 2025 году акциз будет 16 185 рублей за тонну, в 2027 году уже 17 505 рублей за тонну. По дизелю 2025 год 10 915 рублей за тонну, 27-й год 11 806 рублей за тонну. Но опять же, много или мало, вот я вам сказал, что у нас в опте бензин превысил 70 тысяч за тонну. Вот видите, 16 тысяч рублей – это только акциз. Не единственный далеко налог, так что об этом не забываем. Ну, давайте сейчас послушаем интересные новости, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем передачу «Револьвер». Вот, кстати, один интересный радиослушатель пишет мне: «Кто вы? Не узнаю вас по голосу». И уже несколько отправил сообщений, перечисляя варианты, но не угадал, радиослушатели, с ником Илхом X. Так вот, специально для вас, уважаемый Илхом X, напоминаю, что в студии Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Жаль, что не узнаете меня по голосу, но надеюсь, что постепенно будете это делать. Продолжаем нашу передачу. Мы с вами говорили про стоимость бензина на внутреннем рынке. Много пришло сообщений на этот счет. Ну, давайте все-таки эту тему на сегодня будем завершать. Я сейчас еще несколько слов скажу, но и все-таки к другим сюжетам перейдем. Напомню, контакты для обратной связи. СМС пишите на номер +7 925 888 948. Ну и, конечно, Телеграм для сообщений пишите «Говорит МСК Бот». Вот, собственно, сюда можно в Телеграме написать. Еще один радиослушатель спрашивает меня: а сколько литров в тонне? Я вот задумался, это вы меня пытаетесь поймать, проверить или действительно хотите знать? Не волнуйтесь, матчасть я знаю, но если, ну, в любом случае, если хотите проверить или если хотите узнать, отвечу на ваш вопрос. В тонне бензина примерно 1320 литров. Соответственно, можете, это я студентов все время спрашиваю, у меня такой есть тоже вопрос на засыпку, сколько баррелей в тонне. Потому что если вы рассуждаете на энергетические темы, конечно, какие-то базовые вещи знать нужно. Ну и, кстати, вы можете пересчитать сейчас оптовую стоимость бензина на литр. У вас там получится примерно 53 рубля в опте за литр. Соответственно, можете вот посмотреть, насколько меняется цена в рознице. Соответственно, еще раз подчеркну, что в условиях довольно высоких налоговых сборов с нефтяного комплекса ожидать удешевления бензина не приходится. Плюс к этому работает фактор сезонного пика летнего. Кстати, у нас нет не только по бензину, у нас вообще в целом по потреблению энергии действительно летний пик формируется. Вот я посмотрел статистику по электричеству, потреблению электричества. Вы знаете, в июле, прошу прощения, в начале июля рост на 10% сразу наблюдается по электроэнергии. Полмесяца прошло, и вот такая цифра, то есть резкий рост спроса на электричество. Понятно, почему. Собственно, вы вот в новостях слышали погоду в Москве, но не только в Москве, действительно, жара стоит на территории значительной части Российской Федерации. Понятно, что люди активно пользуются услугами кондиционирования, и, собственно, вот на цифрах потребления электричества это отражается. Кстати, стоимость в опте электроэнергии впечатляет. По бензину мы тоже сказали, автопутешествия, здесь тоже есть сезонный фактор, так что здесь есть объективные моменты, связанные и со спросом, и связанные с налоговой политикой государства. Ряд радиослушателей реагируют традиционно, требуют государства вмешаться. Опять же, что значит вмешаться? Ну, вот некоторые понимают радиослушатели, и я с ними согласен в том плане, что это сознательная политика государства. Мы тут тоже с вами должны решить. Мы все-таки хотим, чтобы наш бюджет наполнялся. Если да, то понятно, что бензин дешеветь не будет. Да, есть там страны, такие как Венесуэла, где бюджет сознательно идет на то, чтобы бензин был дешевым. Это такая социальная политика. В Иране, например, очень дешевый А бензин, ну, это уже часть общественного договора. Если бы, например, в Иране подняли бы в пользу государства стоимость бензина, государство могло бы увеличить свои налоговые сборы, потратить их там, на что-то другое. Но государство в Иране предпочитает такую логику. Вот я сильно сомневаюсь, что вы бы обрадовались, если бы государство у нас там в два раза снизило цены на бензин, но сократило бы расходы, там, не знаю, на социальную политику или на что-то еще. Вот, так что здесь тоже надо понимать, что есть вопросы экономического выбора, и они как раз здесь наглядно видны. Еще раз говорю, позиция государства заключается в том, что бензин не должен дорожать темпами, опережающими инфляцию. Вот давайте, собственно, на это ориентироваться и будем. Что государство планирует сделать? Государство планирует с августа вернуть запрет на экспорт бензина. В июне было послабление, в июле было послабление, соответственно, с августа будет запрет на экспорт. Ну, это не сильно ситуацию изменит, я вам честно скажу. Те данные, которые есть у меня, показывают, что у нас там 95-й бензин не сильно и экспортируется. Экспортируется дизель у нас в основном. Ну и вообще традиционно у нас доля экспорта по бензину очень мала. По прошлому году ниже 10% была. Я думаю, что в этом году еще ниже будет. Так что здесь это скорее такая публичная мера, нежели какой-то действительно эффективный регуляторный механизм, но это будет сделано. ФАС уже публично заявил о том, что он считает правильным, и в этом плане, собственно, я думаю, что там деловая пресса пишет про совещание у Новака. Ну, собственно, еще раз говорю, публично вся эта информация расходится, так что, ну и сам Новак, в общем-то, тоже об этом сказал. Вот он сейчас в Грозном находится, некоторые заявления там делал. Так что здесь решение принято, но как бы ситуацию сильно это не изменит. Опять же, государство должно подумать о том, как увеличить производство нефтепродуктов. Вот тут вопросы задают, не связано ли это с атаками дронов. Ну, на самом деле, там ситуация исправляется. К счастью, «Лукойл» запустил Нижегородский завод, это ключевой производитель бензина в стране. Ну, вот, кстати, сейчас деловая пресса обсуждает активно ситуацию с... Ну, как активно? Профильная пресса нефтяная относительно того, что «Лукойл» предложил проект такой серьезной модернизации Волгоградского НПЗ как раз к вопросу об обеспечении юга страны топливом. Но он хотел бы, чтобы государство продлило политику обратных акцизов. Я в первой части говорил, что, на мой взгляд, это как раз очень эффективный инструмент и хороший пример удачной кооперации государства и бизнеса, когда бизнес вложил существенные деньги, нефтяной бизнес, в развитие переработки, и у нас в переработке за последние там, 10 лет произошла кардинальная революция. То есть у нас отрасль радикально изменилась, нефтеперерабатывающие. Но, да, государство поддержало обратным акцизом, то есть были заключены соглашения, которые позволяли компаниям возвращать часть инвестиций через этот механизм. «Лукойл» предлагает поддержать решительную модернизацию Волгоградского завода, технологическую, с точки зрения, естественно, качества топлива и объемов, соответственно, распространением обратного акциза. Но ведется дискуссия, я лично считаю, что это правильная мера, но посмотрим, что в итоге регуляторы решат. Теперь давайте несколько слов все-таки скажем по ценам на внешнем рынке. Почему? Потому что все-таки сейчас, я уже сказал, что здесь связь нелинейна у нас внешнего рынка с внутренним, но тем не менее цены по-прежнему приятны для нас. Вчера, соответственно, по фьючерсам на месяц вперед Brent закрылся по цене 84.38. Ну, соответственно, при дисконте там порядка 14-15 долларов Urals FOB к Dated Brent, соответственно, мы видим, что цена на Urals там находится на уровне примерно в 70 долларов за баррель, это выше на 10 долларов потолка, но это достаточно приличные отметки, которые позволяют нам неплохо зарабатывать. Вот. Опять же, вот тут радиослушатели спрашивают, на какие деньги страна воюет, вот цитирую просто читателю. Так вот, собственно, на такие деньги, естественно, прежде всего, это деньги с сырьевых компаний, прежде всего, с нефтяных компаний, это секретом, в общем-то, не является. У нас объем только рентных сборов с нефтегазового комплекса за вычет там демпферов и обратных акцизов, ну, примерно совпадает годовой объем с расходами как раз на национальную оборону по этой статье. Ну, это просто такое, да, понятно, что там деньги в целом идут в бюджет, а дальше там и национальная оборона, и социалка. Ну, в этом плане отрасль остается ключевым источником денег, и поэтому, когда мы смотрим, опять же, на цены на заправки, а мне радиослушатели продолжают, и спасибо, присылайте информацию по ценам, и фотографии даже с заправок, ну, они, в общем-то, соответствуют тому, что я в эфире сказал по московскому региону и по Московской области. Ну, и, соответственно, высокие экспортные цены – это, безусловно, плюс для нас. Интересно, что вчера вице-премьер Новак, пребывая на экономическом форуме в Грозном, сделал заявление и по ситуации с ОПЕК+, говоря о том, что, в принципе, есть варианты возможного увеличения добычи осенью. На самом деле, вот мы с вами сказали о том, что Россия экспортирует довольно много нефти и нефтепродуктов. При этом тоже можно было сказать, ну а что мешает нарастить добычу? Мешают наши обязательства в рамках ОПЕК+. В отрасли идет активная дискуссия. Работают эти механизмы, не работают эти механизмы. Ну, напомню, что в 2020 году мы попробовали выйти из соглашения, и это закончилось очень печально, пришлось снова к ним возвращаться. Тут тоже вопрос возникает, стоит или нет рисковать. Но вообще у нас июнь – это самый сложный месяц с точки зрения наших обязательств. Мы, правда, их недовыполнили, но ценовая конъюнктура пока удачная, и нам претензии наши партнеры по ОПЕК+, к счастью, не предъявляют. Тем более жара не только в Москве, но и на Ближнем Востоке, а кондиционирование на Ближнем Востоке в основном, электроэнергия берется из, понятно, доступного сырья, из нефти, и там довольно серьезно выросло внутреннее потребление нефти, и в этом плане экспорт сокращался из Саудовской Аравии, что, в общем-то, нам тоже помогло. Но вот мы стали рассуждать на тему того, что, возможно, осенью несколько удастся увеличить добычу, но посмотрим. На самом деле, я буквально вчера читал Bloomberg, который любит заниматься оценками не только российского нефтедобычного комплекса, но и часто про Саудовскую Аравию пишет. Вот их оценки того, при какой цене на нефть Саудовская Аравия может сегодня свести бюджет, составляют $109 за баррель. Ну, на самом деле, это такая тоже относительно, хотел сказать, лукавая, но на самом деле не то чтобы лукавая, но относительная цифра. Почему? Потому что, на самом деле, Bloomberg туда берет, естественно, не только такие необходимые бюджетные траты, но и, прежде всего, расходы на такой суперпроект, который Саудовская Аравия реализует, Vision 2030. Такая интересная штука, нас очень часто, ну, особенно до 2022 года, что называется, тыкали этим проектом в лицо, говоря о том, что вот, смотрите, нефтедобывающие страны, вот Саудовская Аравия думает о том, чтобы строить Вот такой. Ну, там идея заключается в том, чтобы построить, собственно, новую якобы экономику на основе новой энергетики, и это путь вот в 2030, соответственно, там новые городские пространства. И вот часто тоже нам говорили о том, что вот видите, даже Саудовская Аравия думает о том, как жить без нефти. Но на самом деле понятно, что это крупный пиар-проект Саудовской Аравии, связанный вовсе не с диверсификацией экономики. Никакой диверсификации экономики там, по большому счету, не будет, как, собственно, и в других странах залива. Да, те возможности, которые у них есть, они удачно используют. Это касается Объединенных Арабских Эмиратов, это, собственно, финансовые услуги, туризм, девелопмент. Но очевидно совершенно, что там радикального изменения экономики, там, скажем, прекратим добывать нефть и начнем заниматься исключительно искусственным интеллектом, биотехнологиями, этого там не произойдет. Не надо рассказывать сказки, но с точки зрения, конечно, внешнего пиара, мы видим, что страны залива этим активно занимаются, и, собственно, вот проект Vision 2030 – это такая зеленая пыль в глаза западному сообществу, которое как бы очень-очень любит эти все истории. Ну, так же, как вот Катар там проводил чемпионат мира по футболу на таком полуострове, весьма компактном, пытаясь показать, собственно, что страна передовая, активно развивающаяся, и, собственно, обратите внимание на наше замечательное развитие. Так что здесь вот эта цифра $109 за баррель, она как бы почему, с одной стороны, важна? Потому что она отражает то, что саудиты, видя цены $85, они, по версии Bloomberg, не слишком довольны этим. Ну и, соответственно, они во время переговоров по ОПЕК+, могут следовать логике того, что надо все-таки стараться добычу сохранять на относительно низких уровнях. Нам не то чтобы это тяжело, но на самом деле определенная упущенная прибыль тут есть. У нас свой Vision 2030, и деньги нам сейчас действительно нужны, понятно на что. Тем более, что мы находимся под санкциями, мы находимся под потолком, и нам постоянно об этом напоминают. Вот, собственно, опять же, тоже Bloomberg пишет о том, что сейчас Британия с Европейским Союзом там рассматривают варианты расширения санкций на так называемый теневой танкерный флот. Ну, собственно, это любимый сюжет, постоянно к нему возвращаются. В этом плане действительно санкции постоянно расширяются, но, тем не менее, мы все равно продолжаем нефть уверенно перевозить. Так что здесь санкциями, но мировой бизнес... Мировой бизнес помогает нам справляться с этой ситуацией, поскольку нефть востребованный товар, и нефтепродукты тоже товар достаточно востребованный. Ну, в этом плане, когда мы видим цифру там, $100-$110 ожидания по саудитам, мы понимаем, что у них будет довольно консервативная позиция с точки зрения добычной политики, хотя, опять же, как я уже сказал, цифра в 110, она все-таки сильно завышена, потому что, ну, некоторые пиаровские истории вполне можно было бы и подсократить. Ну, и вообще, опять же, мне не совсем понятно, зачем нужно так упрямо рассказывать, что у нас будет развиваться зеленая экономика, оставаясь одним из крупнейших добытчиков нефти на планете. Ну, это как Норвегия в 6 раз примерно больше добывает нефти, чем Россия в подушевом измерении на душу человека, но все время рассказывает о том, что нефть – это архаика, что нас ждет мир зеленой энергетики, население активно потребляет электромобили. Ну так если нефть – это архаика, ну прекратите ее добывать. Но в этом плане тоже потрясающая история, когда, то есть, еще раз повторяю, подушевые показатели в разы больше, чем в России – но постоянно вот эти идут рассказы на тему прекрасного зеленого мира, но добычу нефти никто, в общем-то, не сокращает. Так что здесь мы видим довольно высокий уровень цинизма. И ключевой вопрос с точки зрения, конечно, сделки ОПЕК+, он не нов, но, опять же, если осенью мы вернемся к вопросу о квотах, как намекнул вице-премьер Новак, то, соответственно, естественно, возникнет эта дискуссия на тему эффективности этой сделки, потому что есть и другая позиция, что нас поджимают, как я их называю, безбилетники, то есть страны, которые в сделке не участвуют, и это прежде всего Соединенные Штаты, хотя и не только, там упомянутые Норвегия, и Бразилия, и Канада, Гайана из таких относительно необычных нефтедобывающих, еще пока не самых привычных уху государств. Ну, опять же, вот тут вы Трампа и без меня обсудите, безусловно, но после известных событий очень много политологов уже там уверяют, что исход выборов почти решен, Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты от республиканской партии. Ну, посмотрим, там еще до 5 ноября много чего может произойти, но если Трамп, то понятно, что это будет жесткая поддержка нефтегазового комплекса Соединенных Штатов. Здесь Трамп, собственно, без там, всякого миндальничания, конечно, четко делает ставку на расширение экспортного потенциала нефтегаза. Собственно, Трамп не скрывает, что нефтегазовый комплекс среди его, так скажем, любимчиков и интересы отрасли он будет жестко лоббировать. И в этом плане Соединенные Штаты и так уже больше, чем на треть обошли нас по добыче, и эти цифры будут расти. И отсюда и разговор относительно нашего участия в сделке ОПЕК+, и того, что там будет дальше происходить. Наш постоянный слушатель Виталий Сфили задает вопрос, не могу его проигнорировать. Он пишет, что, как известно, у нас сейчас две основных страны-потребителя, Индия и Китай, что будет с нашей нефтью, если эти страны начнут действовать в отношении нашей нефти, так же, как счетов и банковской сферы. Есть разговор, что у нас огромные проблемы с расчетами. Виталий, ну, на самом деле, если эти страны, конечно, перестанут потреблять нашу нефть, у нас будут большие проблемы, но они не перестанут ее потреблять. Не перестанут, потому что мировой баланс пока без нашей нефти не сойдется. И очевидно, что мы предоставляем наиболее комфортные условия, и нашу нефть потреблять просто выгодно. И в этом плане ни Китай, ни Индия от нашей нефти не откажутся. А значит, и с расчетами тоже будем проблему решать. Ну, когда я планировал передачу, у меня была мысль про Индию поговорить, но мне показалось, что визит уже, как бы, тема отошла, визита индийского премьера, поэтому я бензин на первое место поставил. Но раз Виталий спрашивает, просто напомню, что мы в прошлом году Индии нефти продали на 45 миллиардов долларов. Это цифры индийской таможни, данные которой я регулярно отслеживаю. Соответственно, 45 миллиардов долларов. И вот эта тема, что там Индия платит рупиями, Индия платит чаем, а нам столько чая не выпить, она, конечно, веселая. Но на самом деле, конечно, расчеты производятся. И основные, в общем-то, суммы идут, естественно, в конвертируемых валютах, а не в рупиях и не в чае. Вот. Я вам просто простую вещь скажу. Если бы наши нефтяные компании, а там, помните, там говорили, что чуть ли там не бесплатно, там взаймы поставляют, индусы не платят. Если бы индусы не платили, я не понимаю, как бы наши нефтяники налоги выплачивали. Это просто невозможно, потому что действительно Китай и Индия – два наших ключевых потребителя. Поэтому находятся схемы, не переживайте. Ну вот Дмитрий Катков пишет, Индия же не для себя берет, а реэкспортирует. Ну, Дмитрий, Индия и для себя берет, и реэкспортирует нефтепродукты. Действительно, это так, абсолютно легальная схема. Ну и какая разница? Индия инвестировала гигантские деньги в нефтепереработку до начала известных событий, Вот, и теперь у нее колоссальные мощности с точки зрения экспорта, и она будет, естественно, их загружать и продолжать это делать. Ну что ж, наше время, к сожалению, истекло. Спасибо вам за ваш интерес, за ваши вопросы. С вами была передача «Револьвер». Услышимся.